Лицом к ним стояли золотые плащи сира Джаселина. У подножия трона несли караул Брон и сир Престон из королевской гвардии. Галерею заполнили придворные. За дубовыми окованными бронзой дверьми толпились просители. Санса Старк этим утром была особенно хороша, хотя и бледна, как полотно. Лорд Джайлс кашлял. Бледный кузен Тирок был в бархатной, отороченной горностаем жениховской мантии. 3 дня назад он женился на маленькой леди Эрмисанде, и другие оруженосцы дразнили его нянюшкой и спрашивали, в каких пеленках была его невеста в брачную ночь. Тирион смотрел на них сверху вниз, и ему это нравилось. «Позовите сира Клеона Фрея». Его голос, отразившись от каменных стен, прогремел по всему залу. Тириону это тоже понравилось. Жаль, что Шая не видит. Она хотела прийти, но это было невозможно. Сир Клеус, идя по длинному проходу между красными и золотыми плащами, не смотрел ни вправо, ни влево. Он преклонил колени, и Тирион заметил, что кузен лысеет. «Сир Клеус», — сказал мизинец, сидевший за столом совета, — «мы благодарим вас за то, что вы привезли нам мирное предложение от лорда Старка». Великий мейстер Пицель прочистил горло.
«Королева Регенша, десница короля и малый совет обсудили условия, предложенные самозваным королем Севера. К сожалению, они нам не подходят, и вы должны будете передать это северянам, сир».
«Наши условия таковы», — сказал Тирион. «Роб Старк должен сложить свой меч, присягнуть нам на верность и вернуться в Винтерфелл. Он должен освободить моего брата, не причинив ему никакого вреда, и поставить его во главе своего войска, дабы выступить против мятежников Ренли и Станиса Баратионов. Каждый из знаменосцев Старка должен дать нам одного сына в заложники. Если нет сыновей, сгодится и дочь. С ними будут хорошо обращаться и дадут им почетные места при дворе, если их отцы не совершат новой измены». Клеус Фрей, позеленев, заявил:
«Милорд Десница, лорд Старк никогда не согласится на такие условия».
«Мы и не ожидали, что он согласится. Скажите ему, что мы собрали в Бобровом утесе еще одно войско, которое выступит на него с запада и в то же время, когда мой лорд-отец ударит с востока. Скажите, что он один, и союзников ему ждать неоткуда. Станис и Ренли Баратионы воюют друг с другом, а принц Дарнийский дал согласие женить своего сына Тристана на принцессе Мерцели». По галерее пробежал восторженно испуганный шепот. «Что до моих кузенов, — продолжал Тирион, — мы предлагаем Харёна Карстарка и сира Виллиса Мандерли в обмен на Вильяма Ланнистера, а лорда Сервина и сира Донала Локи за вашего брата Тиона. Скажите Старку, что 2 Ланнистеров за 4 северян — это честная сделка». Он подождал, когда утихнет смех. «Кроме того, мы отдаем ему кости его отца в знак доброй воли Джоффри».
«Лорд Старк просит вернуть ему также сестер и отцовский меч», — напомнил сир Клеус. Сир Иллен Пейн стоял безмолвно с мечом Эддарда Старка за спиной.
«Лед он получит, когда заключит с нами мир», — сказал Тирион. «Не раньше».
«Хорошо, а сестры?»
Тирион, посмотрев на Сансу, ощутил укол жалости и сказал: «Пока он не освободит моего брата Джейма целым и невредимым, они останутся здесь, как заложницы. И от него зависит, насколько хорошо с ними будут обращаться. И если боги будут милостивы, Байвотер найдет Арью живой до того, как Роб узнает, что она пропала».
«Я передам ему ваши слова, милорд».
Тирион потрогал кривое лезвие, торчащее из подлокотника. «А теперь самое главное». «Вилор», — позвал он.
«Да, милорд». «Людей, которых прислал сюда Старк, достаточно для сопровождения тела лорда Эддарда. Но Ланнистер должен иметь подобающий эскорт. Сир Клеус, кузен королевы и мой. Мы будем спать спокойнее, если вы лично проводите его обратно в Риверран».
«Слушаюсь. Сколько человек мне взять с собой?»
«Всех, сколько есть». Виллар стоял как каменный, но великий мейстер Пицель засуетился.
«Милорд Десница, так нельзя! Ваш отец, лорд Тайвин, сам прислал сюда этих воинов, чтобы они защищали королеву Серсею и ее детей!»
«Королевская гвардия и городская стража — достаточно сильная защита. Да сопутствуют вам боги, Виллар!»
Варис за столом совета понимающе улыбнулся. Мизинец притворялся, что скучает. Растерянный Пицель разевал рот, как рыба. Вперед выступил Герольд.
«Если кто-то желает изложить свое дело перед десницей короля, пусть выскажется сейчас или хранит молчание отныне и навсегда.
Я желаю».
Худощавый человек в черном приблизился к трону, растолкав близнецов Редвинов.
«Сир Алистер?» — воскликнул Тирион.
«Я не знал о вашем приезде. Нужно было известить меня».
«Я известил, вы это прекрасно знаете».
Торне был колюч, как всегда. Тощий, остролицый, лет 50, с тяжелым взглядом и тяжелой рукой, с проседью в черных волосах.
«Но меня держали в отдалении и заставляли ждать, как простолюдина».
«В самом деле?
Брон, так не годится. Мы с сэром Алистером старые друзья. Мы вместе стояли на стене».
«Дорогой сир Алистер», — пропел Варис, — «не думайте о нас слишком плохо. Столь многие ищут милости нашего Джоффри в эти смутные тревожные времена».
«Куда более тревожные, чем ты полагаешь, Евнух».
«В глаза мы зовем его лордом Евнухом», — съязвил Мизинец.
«Чем мы можем помочь вам, добрый брат?» — успокаивающе вмешался Пицель. «Лорд-командующий послал меня к его величеству королю. Дело слишком серьезно, чтобы отдавать его на рассмотрение слугам».
«Король играет со своим новым арбалетом», — сказал Тирион. Чтобы избавиться от Джоффри, довольно оказалось этой громоздкой мирийской игрушки, пускающей по 3 стрелы за раз. Королю тут же загорелось ее испробовать. «Вам придется говорить с его слугами, либо хранить молчание».
«Как вам угодно».
Сир Алистер выражал недовольство всем своим существом.
«Я послан, чтобы рассказать вам следующее. Мы нашли 2 наших разведчиков, давно пропавших. Они были мертвы, но когда мы привезли их обратно на стену, ночью они встали. Один убил сэра Джареми Рикера, другой пытался убить лорда-командующего».
Тирион уловил краем уха чей-то смешок. «Что он такое несет?» Тирион беспокойно шевельнулся, посмотрев на Вариса, Мизинца и Пицеля. Уж не подстроил ли это кто-то из них, чтобы над ним пошутить? Достоинство карлика держится на тонкой нитке. Если двор и все королевство начнут над ним смеяться, ему конец. И все же...
Тирион вспомнил ту холодную ночь, когда он стоял под звездами рядом с юным Джоном Сноу и большим белым волком на стене, на краю света, и смотрел в нехоженый мрак за ней. Он что-то почувствовал тогда, страх резанул его, как ледяной северный ветер, а волк завыл, и от этого звука его бросило в дрожь. «Не будь дураком», — сказал он себе, — «волк, ветер, темный лес — все это сущая чепуха, и все же...»